Читая Евангелие, я не то что увлекся, я пришел в восторг, ликовал. Господь словно входил в мое сердце. Восхищаясь всемогуществом Божьим, Его любовью к людям, я узнал, что Христос пришел для спасения грешников. Я жадно впитывал каждое слово и как будто переселялся в другой мир. Мысли мои отрывались от земли. Что-то новое, удивительное происходило со мной. Николай Романович Савченко. Николай Романович Савченко родился 27 ноября 1925 года в православной семье, которая вела обычную мирскую жизнь. Несмотря на это, Николай с детства трепетно относился к слову о Боге и по-своему молился ему. Его отец Роман Еремеевич малограмотный, трудолюбивый, все умел делать своими руками. Жили они в сельской местности, сеяли хлеб, убирали, молотили. Кроме полевых работ, отец, можно сказать, всю жизнь рыл колодцы в деревнях. Работа довольно тяжелая. Мать Николая Романовича – кроткая труженица. Жизнь ее изобиловала трудностями. Родила она 23 или 24 ребенка. Три раза рождались двойни. Дети росли неспокойными, часто болели. Необходимую одежду себе и детям она шила руками. Готовила пищу на большое семейство и содержала хозяйство. Подрастая, дети помогали отцу и матери. Хотя родители Николая почти неграмотные, но всем детям дали высшее образование. Один Николай получил Божье, святое образование. В марте 1943 года Николая призвали в армию прямо со школьной скамьи. Учился он в 9 классе. Прошел курс молодого бойца, и его сразу отправили на передовую. Участвовал в боях на Белорусском фронте. Если бы он ценил службу в армии выше служения Богу, то храбрый и отчаянный воин, каким он был, мог бы много рассказать о боевых подвигах. Но он всегда об этом умалчивал. После смерти Николая Романовича мне в военкомате вручили награды мужа, медаль за отвагу и орден Отечественной войны второй степени. Некоторые награды так и не дошли до него. В 1944 году его ранило в руку, лежал в прифронтовом госпитале, а потом вновь направили в распоряжение Белорусского фронта. В военных действиях участвовали еще три родных брата из семьи Савченко – Дмитрий, Петр и Степан. Дмитрия убили и похоронили на Украине. Степана после ранения демобилизовали, жил в Ленинграде. Там умер и похоронен. Петра тоже тяжело ранили, попал в плен. Много страданий выпало на долю родителей, пока вернулись после войны три старших сына. Читая Евангелие. Николай в мае 1945 года попал в тюрьму. Об этом он не любил рассказывать. Его осудили военным трибуналом на 8 лет лишения свободы. Срок отбывал в неропских лагерях на Урале. Условия тяжелые. Послевоенная разруха, голодал весь народ, а о заключенных и говорить не приходится. В 49-50 годах Николай Романович встретился в лагере с верующими разных исповеданий. Православные, пятидесятники, адвентисты, баптисты. Узнав, что Николай ищет Бога, каждый из верующих усиленно приглашал его для беседы. У него началась мучительная душевная борьба. Где истина? Все говорили хорошо и как будто правильно, а сатана указывал ему на грехи и вечную погибель. Не знал Николай, что пять братьев-баптистов, двое из них рукоположенные служители Минов и Бурушкин, часто с постом молились о нем. Однажды он заметил у заключенного Евангелие и попросил почитать. Тот не дал, но предложил читать вместе». «Читая Евангелие, — вспоминал Николай Романович, — я не то что увлекся, я пришел в восторг, ликовал. Господь словно входил в мое сердце. Восхищаясь всемогуществом Божьим, Его любовью к людям, я узнал, что Христос пришел для спасения грешников, хотя себя таким не считал. Я жадно впитывал каждое слово и как будто переселялся в другой мир. Мысли мои отрывались от земли, что-то новое, удивительное происходило со мной. Открытого покаяния у меня не было, мне никто об этом не говорил. Но пришло время, когда я всем существом понял, что я большой грешник. Каялся сам перед Богом, освобождаясь то от одного, то от другого греха. Со временем я почувствовал, что совесть моя очищена, свободна. Первое испытание. Начальство лагеря, быстро узнав о покаянии Николая, то и дело по ночам вызывали его в оперчасть и агитировали стать стукачом, предателем, и доносить начальству о всех проделках заключенных. Они, в свою очередь, ненавидели таких людей и даже убивали. За донесение оперативник обещал ему поощрение по работе, улучшение жизни и даже свободу. Николай категорически отказался и от льгот, и от предательства. Каждую ночь допросы, а днем тяжелый труд в зоне. Длительные недосыпания изнуряли физические силы, но добиться своего лагерное начальство не смогло. Однажды после очередного издевательства оперативник приставил наган к колбу Николая, положил палец на курок и начал медленно спускать. «Сдохнешь, и никто о твоей смерти не узнает», — с язвительной усмешкой произнес он.
«О, это легкая смерть», — сказал он, опуская руку с наганом.
«Лучше я пошлю тебя туда, где ты будешь долго помнить меня, и все равно сдохнешь смертью собаки». Свою угрозу оперативник выполнил на следующий день, и Николая отправили на этап, на самый отдаленный вахтпункт на северо-запад Урала, в глухую тайгу, где люди умирали с голоду и от болезней. Редко кто возвращался оттуда живым. Сообщение осуществлялось только самолетом. Узнав об этом, братьев объяла глубокая скорбь и боль. Горячие молитвы понеслись к Богу о защите и охране Николая. Ведь он был еще духовным младенцем. Они отдали Николаю единственное Евангелие, которое имели на всех, и просили Бога сохранить эту бесценную книгу. Перед отправлением на этап вещи заключенных тщательно обыскивают. Прощупывают каждый шов в одежде, вырывают стельки из обуви. Николай решил положить свою драгоценность в наружный карман гимнастерки. Начался обыск. Заключенным приказали раздеться до нога и сложить одежду в стопу. Конвоир, прощупав каждую вещь, перекладывал ее в другую стопу. Душа Николая взывала к Богу о защите и помощи. Дошла очередь до гимнастерки. Конвоир взял ее за воротник и долго осматривал, как будто она стеклянная, и, не проверяя, медленно положил в другую стопу. В других вещах он тщательно прощупывал каждый шов. Много у Николая отнял, но он ни о чем не жалел. Евангелие осталось с ним. Пределу ликования Николая не было границ. Хвала Богу за явное чудо неслась из его сердца. Так до самого освобождения Бог хранил Евангелие, совершив еще два чуда охраны. Однажды по возвращении с работы перед заходом в зону устроили обыск. Евангелие все так же лежало в кармане гимнастерки Николая. Он воззвал о помощи к всемогущему. Солдат проверил все карманы, нащупал книгу, вытащил ее и спросил:
«А это еще что?»
«Евангелие», — спокойно ответил Николай. Солдат долго листал и рассматривал его, потом отдал Евангелие и сказал: «Возьми, эту книгу читала моя мать». Сколько хвалы и благодарности вновь вознеслось к престолу всемогущего Бога. Господь третий раз сохранил Евангелие, когда оно находилось в маленькой подушке. Обыск делали ночью. Николай молился о сохранении святой книги. Эту подушечку солдаты мяли, протыкали острой заточкой, но Бог укрыл свое слово. Штрафной вахтпункт находился за сотни километров от основного лагеря. Труд непосильный. Заключенные, в том числе и Николай, ему исполнилось тогда 25 или 26 лет. В тайге валили лес, работая по пояс в снегу. Нормы выработки непосильные и никакой механизации. В руках только пила и топор. Голодных, обессилевших, промокших заключенных пригоняли с работы поздно. Пайку хлеба им выдавали наполовину меньше, чем на головной колонии. В бараках холод, обогреться негде. Люди умирали по 10-15 человек ежедневно. Никакой медицинской помощи им не оказывали, потому что на штрафной вахтпункт отправляли провинившихся заключенных, которые фактически были обречены на смерть. Некоторые от голода рылись на мусорной свалке и вскоре умирали от какой-либо инфекции. Николай однажды выбрал из мусора очистки от картошки, поел, но после решил: «Лучше умру от голода, но к отходам больше не притронусь». Так он и поступал. Через некоторое время Николай до того обессилел и отощал, что еле передвигал ноги, не мог работать. Как-то он шел по коридору спецбарака, где в конце стояло зеркало.
«Иду и вижу, в зеркале движется какой-то покойник», — вспоминал Николай Романович. «Я испугался, оглянулся, никого нет. Опять посмотрел в зеркало и тогда только сообразил, что движущийся покойник — это я. Здесь я впервые заплакал. Люди умирали десятками за сутки. Их трупы сваливали зимой в кучи, летом в ямы и закапывали. Кому-то из заключенных удалось написать жалобу об этом гиблом месте и передать в управление. Внезапно нагрянула комиссия из врачей и еще каких-то лиц. Оставшихся в живых заключенных выстроили на плацу и начали перекличку. Назвали и фамилию Савченко. Собрав все силы, крикнул: «Я! Я!» Зачитывающие не услышали и вновь громко крикнули: «Савченко!» Я вновь, как мне казалось, закричал «Я!». Врачи обратили внимание на то, что я раскрываю рот и что-то шиплю. Некоторые заключенные скончались на плацу. Живых вызывали по одному на прием к врачам. Дошла очередь до меня. Я еле держался на ногах. Оглядев меня, мужчина взял ручку и хотел записать мою фамилию в длинный список, по-видимому, безнадежных. Но Господь рассчитал время до минуты. Он никогда не опаздывает. Пожилая женщина взглянула на меня с сочувствием и сказала: «Давай попробуем полечить, ведь он такой молодой, может вытянет». И мужчина внес мою фамилию в краткий список. Нас немногих счастливчиков поместили в чистый барак. Вначале кормили жидкой кашей, затем давали вкусный хлеб и даже суп с мясом. После 3 месяцев отдыха я поправился, стал краснощеким, восстановились мои силы. Так Господь услышал молитвы братьев о Николае и сохранил ему жизнь, а оперативника посрамил. Дома. Вернулся из заключения Николай в апреле 1953 года. Его амнистировали и реабилитировали. Но в последующие годы гонения атеисты, несмотря на это, постоянно упрекали его, всячески унижали и оскорбляли его как преступника, хотя не имели на это права. С вокзала Николай пришел домой ранним утром. Все обнимали его, а родители плакали от счастья. Отец Николая дал деньги старшим детям и попросил купить горелки. Родители Николая родом с Украины, поэтому разговаривали на украинском языке, чтобы отметить встречу. «Папа, не надо, я не пью», — сказал Николай спокойно, но твердо. «Не пьешь? Газировки купим, но отметим возвращение». «Нет, папа, и газировка я не буду отмечать встречу. Лучше давай преклоним колени и поблагодарим Господа за то, что Он хранил вас и меня и даровал эту встречу».
«Уж не штундистом ли стал?»
— в ужасе воскликнул отец. «Да, папочка, я штундист, а точнее евангельский христиан-баптист». Радость встречи омрачилась негодованием всех родных. Каждый день отец беседовал с Николаем и требовал отказаться от своей штунды. Но, увидев твердость и непреклонность веры сына, перестал увещевать. Николай большей частью находился дома, и если выходил, то постоянно расспрашивал о мече. Не знают ли они, где живут баптисты? Прошел месяц. Родители видели тоску и одиночество сына и дали мудрый совет: «Иди к православной церкви и расспроси прощающих милостыню. Не знают ли они верующих в городе?» Так Николай и поступил. Одна старушка привела его к верующим сестрам Аваргиным.